Церковь же никогда не была сильна количеством. Она всегда была сильна качеством. И были времена, когда оставалось не так много людей, стоящих в истине, но они оставались. И при их твердой такой позиции, через некоторое время Господь являл милость свою. И вопреки тем соборам, которые, например, Волчий собор, Иконоборческий собор, наконец состоялся действительный собор, который осудил эту ересь иконоборческую. Вот как отцы стояли за истину. Но это все было в первом тысячелетии. Мы говорим, это же далеко очень от нас. Но если поближе к нам посмотреть, 19 век, если все-таки ближе вот так вот переместиться, почему именно 19-й? О 20-м трудно говорить. 20-й был страшный век, уничтожение веры, страшных, открытых, совершенно явных гонений, подобных на то, как в древние времена, при всяких там царях страшных, Диоклетианах и прочих, просто уничтожали христиан. Здесь другие цари с другими именами были в 20 веке у нас в России и творили свои черные дела. Откуда же так случилось? Что за напасть? Откуда, зачем Господь попустил этому быть? Господь никогда не попускает ничего впустую, просто так. Бог не был бы Богом, если бы что-то забыл или что-то перепутал, или просто так бы попустил какому-то злу быть. Нет, народ избранный свой Господь обычно несет на руках, но и воспитывает. Если этот народ всем облагодетельствованный от Бога и верой, и свободой исповедания веры, и благодатью в таинствах, и всевозможными чудесами, которые еще древности отцы совершали, и миром, который в стране бывает долго стоит, и благоденствием, и то, что земля родит, и то, что солнце светит, и отсутствием войн, и прочими благами, которыми Господь охраняет, как бы оберегает свой народ, Господь показывал, что этот народ в этот момент, он соответствует тому промыслу Божьему, по которому Господь вот и сохраняет этот народ. А если же народ не ценит это, если народ забывает свое призвание, если народ начинает уклоняться от истины, как в Ветхом Завете начинают приносить жертвы идолам, а нашими идолами являются страсти. Вот этим идолам стали приносить жертвы, охотно приносить жертвы. И оказывается, в 19 веке все это было до такой степени уже распространено, что исправить ничего было нельзя. Вот эти откровения для нас, они просто шокирующими являются. Они так удивляют, что мы не слышали об этом никогда. Или не читали никогда нигде. У нас сложилось такое впечатление, что 19 век был благополучным во всех отношениях. А вот эта вот красная чума, которая тут свалилась на нашу родину, это вообще откуда, не знаю, откуда занесенная ветром из Германии, от Маркса и Энгельса, прилетела случайно, а тут кем-то случайно было подхвачено, раз случайно при каких-то обстоятельствах все перевернулось, и они взяли верх. Ну это несерьезно так думать, потому что без Божьего попущения ничего в мире не бывает. И израильский народ не просто так попал в вавилонский плен, долготерпение Божье кончилось. Вот так и к 20 веку, к началу 20 века, долготерпение Божие кончилось. В связи с теми уклонениями, которые были в русском народе, начиная с верхушки духовной и гражданской, кончая низшими слоями общества, всеми. И свидетель Игнатий говорит, что было всеобщее отступление от православной веры. Слово «всеобщее», оно очень тут красочно описывает вот это состояние общества. Все общие, то есть во всех слоях общества эта трагедия произошла. И не только в мирянах, но самое главное в духовном сословии. Потому что, как в народе правильно говорят, рыба с головы гниет. Если бы не было этого в верхушке церковной, то и до народа бы эта страшная волна не докатилась вот этой отравы. Что же произошло? Почему вот так все оно постепенно, медленно, но все оно угасало? И свидетель Игнатий, когда говорит о том, что в середине 19 века все так плохо уже, что спасаться практически невозможно человеку. Нет для него ни образца, ни примера, ни ясных точных знаний, ни научения вере, ни научения покаянию. А он ссылается на свидетеля Тихона Задонского и говорит, а тот 100 лет назад до свидетеля Игнатия говорил, что в его времена спасаться уже очень трудно стало. Вот как. И посмотрите, мы так вот так раз откатываемся туда, далеко, оказывается, там все это дело уже началось. И даже те, кто это понимал, и как-то могли влиять, кажется, оказывается, уже не могли влиять на этот процесс. Вот так все разрушительно шло из поколения в поколение, из столетия в столетие. Пришли, в конце концов, к 19 веку. И вот святитель Игнатий, как очевидец этих всех событий, как человек, который хорошо знал окружающую обстановку, со всеми слоями общества общался, поскольку был в таком монастыре, рядом со столицей, и верхушка знати посещала его, и он мог входить к ним, и простой народ, и среднее сословие, и священство знал, и монастыри хорошо знал, и архиереев знал, с архиереями встречался, и знал состояние их душ, каковы архиереи. Ну, каковы архиереи, таковы и пастыри. А каковы пастыри, таковы и кто? Овцы, стадо. Ну, то есть, вот оно, оказывается, как. Итак, вот в личных письмах своим самым близким знакомым, друзьям, родственникам он не боится писать об этих вещах. В тех статьях, которые проходили цензуру, писать об этом, конечно, было невозможно. Это бы никогда не пропустили, мало того, завели бы на него там какое-то подозрение, стали собирать какие-нибудь сведения, ну и так далее, что он, значит, чем-то недоволен, и потом, как у нас по традиции, могут клеймо поставить чуть не враг существующей власти. Вот. Свидетели, кстати, в личных письмах это пишут, которые попадали только в руки к его близким и знакомым. Вот этот пласт его творчества для нас закрыт чаще всего, потому что читать письма не очень-то интересно. Статьи читать святителя Игнатия о покаянии, которое, об аскетике, о спасении, о страхе Божьем, о добродетелях, о сокрушении сердца трудно, очень трудно. Понять их очень тяжело, исполнять еще трудней. Но все-таки там есть конкретная тема, которая оформлена, в которой есть начало, как бы вступление, введение, потом развитие сюжета, потом заключение. То есть как-то это все все-таки сложно. Письма это более сухие такие, эти короткие монологи святителя Игнатия к самым близким людям, да еще и там есть какие-то параллельные частные проблемы этих людей, которые к себе не применишь. Но если читать внимательно, оттуда можно выбрать вот эти моменты. И вот если их повыбирать и разделить на несколько групп, то одной из групп, которых касается в письмах, одной из тем святителя Игнатия являются иерархи. Он говорит о иерархах его времени, каковы они. И вот по этим нескольким цитатам мы можем составить некоторое представление о том, каково же было состояние архиереев XIX века. И чего было ожидать, если они уже были такими? Можно ли было надеяться на то, что церковь такая простоит долго, что она еще будет рождать для Царства Небесного, что она еще будет руководить для блаженной вечности народ, овец? Вот давайте попробуем сделать эти некоторые выводы, прочитав эти высказывания святителя Игнатия и сравнивать с сегодняшним временем. Почему появилась такая цель поговорить на эту тему? Потому что мы сегодня живем как бы в некотором таком эйфорическом состоянии, ошибочной такой, ложной мечтательности, и надеемся на то, что еще мир будет стоять долго. Как и в 19 веке, люди были спокойны, иерархи были спокойны, пастыри были спокойны, да даже и те руководители государства, которые с гражданской точки зрения управляли народом, они тоже были уверены, что вот Россию, как такой непобедимый народ, просто никогда никто не сможет победить. Действительно, внешние враги так и не могли. Так и не могли. А победил внутренний враг. И это попущение Божие невероятное, просто никто не ожидал. Святитель Игнатий так и говорит, мы всегда не готовы к тому, чего мы не ожидаем. А как ожидать, если даже мысли не могло ни у кого такой появиться, что вот таким образом произойдет вот эта жуткая перемена. А она произошла. Божьим попущением произошло невероятное в России. Не внешний враг, внутренний враг. Причем этот внутренний враг таился в сердцах самого народа, в самих людях. Этот внутренний враг внутри – это то состояние сердца в народе, которому был уже предан Христос. Поскольку все практически были крещены, все русские, то крещенных было огромное число в России. Как эти все крещенные стали врагами Христа? Вот, вот так, через это вот свое состояние. Внутри предали Христа. Вот этими страстями, внешне оставаясь как бы преданными Христу, еще посещая храмы хотя бы несколько раз в год, еще хоть разок в год исповедуясь, по принуждению хоть раз в год причащаясь, ставя свечи, дома держа иконы, нося нательные крестики, ну большинство еще так. Часть народа уже открыто высказывалась против Христа, против веры, против церкви, против священства. То есть вся эта пропаганда в 19 веке, оказывается, уже активно шла. Потому вот это всеобщее отступление от православной веры, оно подготавливалось медленно, постепенно. Столетиями и последними десятилетиями особенно так концентрировано это все дело происходило, вот это давление на ум и на сердце простого народа. В результате раз, как бы по команде, какой-то щелчок, и все как с ума сошли. Вот раз уж такое повторило, то есть случилось в 19 веке, нам нужно сегодня подумать. Если состояние нашей земной церкви, современной, в которой мы сейчас с вами находимся, оно значительно лучше, чем состояние церкви 19 века, то мы можем еще мечтать, что, может быть, Господь по своей неизреченной милости и любви еще продлит время. Вот это время, в котором мы можем учиться вере, учиться покаянию, учиться борьбе со страстями, раскачиваться так это постепенно, в своем состоянии то ли бороться, то ли еще не бороться, то ли отложить этот процесс еще на несколько лет. С этим грехом поборюсь, а этот пока оставлю. У нас еще есть время, как тогда думали в 19 веке. Я еще времени много. 2000 лет Господь обещал уже конец света в откровении своем, а он еще не пришел. Может и сейчас еще не в наше время это все случится. Или же если мы придем к выводу, что в 19 веке, если было так плохо, и это явилось причиной этого страшного пущения Божьего в 20 веке, то надо посмотреть сейчас, насколько мы отличаемся в лучшую сторону от 19 века. Состояние самой церкви, состояние архипастырей, пастырей, монашества, богословия. То есть всех вот этих факторов, которые, собственно говоря, и влияют на веру в народе. Если сейчас все это намного лучше, чем в 19 веке, то, может быть, еще постоит мир, еще благоденствие, еще Бог даст нам время для покаяния. Может быть, еще и царя православного даст, как многие еще мечтают, ну, некоторые мечтают. Если же состояние сегодняшней земной церкви не лучше ничем, чем было в 19 веке, а если смотреть более пристально, намного хуже, вот это вообще никак признавать не хочется, намного хуже, чем в 19 веке было, потому что внешняя обстановка там точно была намного лучше, внешняя. Внутри все сгнило. А сегодня и внешнее вытянуть, это очень трудно. Сколько надо миллиардов положить к тому, чтобы настроить, восстановить столько же храмов, хотя бы сколько было в 19 веке. Но и это толку-то не дало тогда в 19 веке. Какой смысл в количестве храмов, если количество живых храмов Духа Святого, душ человеческих осталось ничтожно мало. Как так церковь существует, работает, все механизмы внутри церкви есть, благодать церкви есть, а для вечности не рождается никто. Как? А так, что просто овцы не знают, как эту благодать принимать. Вот, оказывается, где ответ на этот вопрос. Если благодать церкви есть, но мы не знаем, как ее принять, и только ходим, изображаем это, и пастыри, и архипастыри это тоже забыли или не понимали, или их не учил никто, ну тогда что остается? Тогда остается Господу, как в 19 веке было, все внешние атрибуты власти у нас забрать. Чтобы мы не хвалились этим, не кичились, не превозносились. Как бы Господь говорит, при вашем состоянии внутри вам это все не нужно. Вам не нужно это все. Только самомнение и превозношение вас это рождает. Вот сейчас придет эта метла красная, кровавая, и сметет вот это все внешнее на земле. И все увидят. И все сразу увидят, когда испытания приходили, из каждого спрашивали, есть Бог или нет Бога. Крест снимешь себе или не снимешь, иконы сожжешь, не сожжешь. А то еще и стаскивали всех деревенских, заставляли храм разрушать, свой собственный храм. И все это делалось. А кто не желал, уезжали туда и никогда практически не возвращались. Или тут же расстреливали, шашками зарубали. Вот испытание, которое пришло. Пришла жатва. Ростили, сеяли, вышел сеять, как в притче, да? Куда зерно падало? Столько зерен, кажется, было рассеяно, разбросано по всей Руси за все эти столетия христианства, за тысячу лет. православию на Руси, столько было зерен разбросано, посеяно. Пришла жатва, одни сорняки. Жать было нечего практически. А то, что было, было пожато в хранилище, в житницу Христову. В Царство Небесное взошло. Но когда косак смерти косит, то косит всех, не выбирая. Как и на поле, кто траву косил, знает, что вот она, трава простая стоит, вот она, ромашка тут среди этой травы выросла. Коса жив вот так, и все упали. Все вот эти травинки и ромашка тоже. А потом Господь сортировал. Итак, давайте почитаем из писем святителя Игнатия, что же он говорит об архиереях того времени, не с целью, чтобы осуждать, тем более не для того, чтобы кого-то проклинать. Мы не для того этим занимаемся, чтобы грешить. Нам нужно самим сделать вывод, много у нас времени осталось, или, может быть, его уже вообще нет. Готовиться так, как мы всегда готовились, спустя рукава, или начать все-таки всерьез уже заниматься своим покаянием, своим личным спасением, которое без покаяния невозможно. Если бы покаяние не было так важно в церкви, как вот сейчас к нему относится, как к чему-то неважному, устаревшему, выброшенному уже тогда, в 19-м, 18-м веке, выброшенному из церкви, а сегодня вообще как бы растоптанному ветром, развеянному во все в разные стороны и непризнаваемому никем покаянию. Если бы оно не было так важно, Господь бы не начал свою проповедь с этих слов «покайтесь» и не завершил бы свою проповедь при вознесении своим этими же словами. Но поскольку так это важно, что сам Господь и начал, и окончил свою земную проповедь этим, и апостолы всегда об этом учили, и отцы святые всегда об этом писали, то нам надо современным христианам тоже, пожалуй, принять эту точку зрения и думать, что главное это для спасения все-таки покаяние. Учить нас должны этому наши наставники в церкви. Но судя по тому, как они нас учат, вот из этого и видно то число современных христиан, прихожан и то качество наше, в котором мы все с вами находимся. Ну так, давайте почитаем, что было в 19 веке. Святитель Игнатий пишет: «Время страшное. Решительно оскудели живые органы божественной благодати. В облачении их явились волки, обманывают и губят овец. Это понять необходимо, но понимают немногие». Вот близким людям он мог это написать, своим самым близким, родным, как бы предупреждая их, что не соблазняйтесь внешним, не обольщайтесь этой красотой, благолепием, этим размахом, многоярусными иконостасами, колокольным звоном, писанными иконами, не обольщайтесь. Это не главное, это Бог не ценит, Богу это не нужно. А вот пастыри, он говорит, пастыри, в облачениях явились волки. Слова страшные, звучат как какой-то ужасный совершенно приговор, но подумать так, что святитель Игнатий тут ошибся, что-то преувеличил, это будет нехорошо с нашей стороны. Потому что и официально он к лику святых причислен, и труды его сегодня доступны для всех, и ни один архиерей не посмелился еще опровергнуть их или сказать, что зря его прославили. Хотя в кулуарах это все звучит. Я вам скажу, я уже не раз это слышал, не раз встречал в интернете, что святитель Игнатия напрасно прославили. Он во многом ошибался. Он перегибает палку. Вот такие высказывания, это не раз. И после этого просто не имеешь, не знаешь, что сказать. Свидетель Николай бы по щеке влепил, наверное, просто молча, и все. Но нет тут рядом его. И защитить некому, представляете, защитить некому. Кто бы холу не лил, грязью не поливал, уже никто не защищает. Брешут запросто. Но вот эти его слова, они как-то действуют не то что отрезвляющие, ужасающие. Ну как же так, ну неужели уж волки кругом? Ну, по всей видимости, он знал кого-то из близких ему по духу, он их не имеет в виду. Но из того огромного числа архипастырей, которые были в то время в Российской Православной Церкви, видимо, был знаком с многими, и поэтому вот так вот и пишет. То есть это, скорее всего, не преувеличение, скорее всего, не выдумка его. Если бы это было что-то не так, как он пишет, то зачем бы Господь попустил вот эту страшную трагедию на Руси? Ну для чего? Дальше бы стояла наша Родина милая с царем православным, с церковью процветающей, рождающей души для Царства Небесного, но нет. Последняя жатва, скосили то, что было, или, как это говорят врачи, вместе с раковыми опухолями, которые удалял Господь с тела народного, которых было очень много этих опухолей, удаляется и часть живого, здорового организма. Так примерно вот коса смерти шла. И святые попадали, и исповедники попадали под эту косу смерти, и мученики, и новомученики. Так. Это понять необходимо, он говорит, но понимают немногие. Следующая цитата. «Видеть настоящее положение духовных руководителей необходимо, чтобы похорониться от обмана. Вместе с этим должно остеречься от осуждения их, непрестанно обращаясь ко вниманию к себе». То есть он предупреждает, что вот когда мы видим эти недостатки, и тогда в 19 веке он видел и ближним показывал их, и мы сегодня видим и слышим, в интернете об этом много пишут, читать противно, и даже не хочется об этом читать, и даже с трудом верится, что такое бывает. Но, он говорит, в грех осуждения впасть нельзя. Мы осуждаем дела, ошибочные действия, дела окружающих нас людей, но сожалеем о них с духовной точки зрения, что такими делами они куда спешат? В ад. Они спешат в ад. Если мы сами в ад не хотим, и как верующие люди уже понимаем, насколько это страшно и опасно, и вечно, то вы бы никому не пожелали, и врагам бы даже не пожелали. И вот даже понимая, что кто-то в церкви, занимая соответствующее место и положение, и статус, является врагом Христа сегодня, по его действиям, разрушая или догматы, или препятствуя нравственности, или вводя другие нравственные основания вообще в церковь, мы должны все равно сожалеть о них. Потому что ответ они дадут в 100 и в 1000 раз больше, чем мы, простые миряне. Потому что мы, если сами по себе погибаем, ну, ближних только своих, кто за нами идет, дети, внуки, если мы для них являемся неправильным образцом и примером, за это, наверное, тоже будем отвечать, как их соблазняли чем-то. Или как верующие люди, безобразно ведя себя и живя худо по грехам, мы соблазняли неверующих людей, например. Ну вот это вот какие-то вот тут оттенки можно нам приписать этой ответственности. А вот священники и епископы, они на виду множество народа и неверующих, не только нас, верующих. И их ошибки, они очень сильно ударяют по множеству людей, простых нас, доверчивых крестьян. Вот сегодня, например, какой обман нам предлагается? Нам сегодня предлагается не смущаться тем, что какой-то архиерей там играет в хоккей, стоит на воротах, голкипер, у него хоккейная команда, там они тренируются, как-то там развиваются. Это считается прогрессивным чем-то. Другой архиерей имеет там свою футбольную команду любимую и всегда ходит болеть на футбол за эту команду, чтобы она победила. Другой там, игумен, кажется, он говорит, что вот наша сборная победила в этом-то состязании, в этих-то играх, потому что Дух Святой содействовал вот этим хоккеистам, и они победили. Как-то вызывает смущение, соблазн, что Дух Святой содействует игре в хоккей, чтобы победили. Значит, наши, когда там страсть, азарт, вот это вот все, жажда к славе, там, ну пусть кто-то Родину хотел прославить, они говорят, это как на войне, говорят, как на войне. Вот, примерно что-то такое. Но тоже странности, как-то в прежние времена такого не бывало, чтобы вот так вот в культурно-массовой и спортивной работе так процветали наши современные пастыри и архипастыри, что чтобы это было образцом и примером, например, даже в 19 веке. Вот надо уберечивать от этого обмана. Или, например, когда наши архиереи, когда собрались на собор в 16 году, и когда им были за двое суток до собора предложены документы, проекты документов Критского собора, которые они то ли не читали вообще, то ли читали и ничего не поняли, а потом как-то единогласно проголосовали за то, что в этих документах, проектах решений на Критский собор нет никакого противоречия православной вере, никакого нет отступления от истины, хотя там откровенно и открыто проповедуется экуменизм. Как так могли просмотреть? Каким образом? Или не читали, не смотрели, или безразличие уже. Вот от этого обмана святитель Игнатий еще в 19 веке предлагает нам уберечься. Уберечь, чтобы понимать. Если в то время это было уже очень серьезно, то в наше время надо еще серьезнее относиться. Или если вдруг нам говорят, что на самом высоком уровне, что с католиками у нас не должно быть прозелитизма по отношению к католикам. Прозелитизма не должно быть. А зачем? Прозелитизм – это переманивание человека из его веры в свою веру. И вот говорят, что не надо заниматься в отношении католиков прозелитизмом. Почему? А ответ только один может быть. Зачем переманивать католиков в православие, если у католиков есть та же самая благодать, что и у православных? Только один ответ может быть, да? Они тоже отказываются от прозелитизма в отношении православных. Католики не переманивают православных к себе, православные не переманивают католиков к себе. Это может быть только на одном основании, при одном условии, что кто-то уже признал, что та же самая благодать, как у православных есть, она и у католиков есть. Если это так, то у них такие же таинства действуют. Зачем их тогда переманивать к себе? Вот так. Анафему сняли с католиков? Сняли. Константинопольский патриарх Афиногор самолично снял анафему, которая была наложена в 1054 году. И эту анафему без собора, без обсуждения с другими поместными церквами снимает Афиногор. Вот это все постепенно приводит к тому, что понятие ересь просто убирается из речи. Мы не можем теперь говорить это слово, употреблять не можем. Его нет больше в нашем церковном лексиконе. То есть какие бы ни были там еретики, они уже еретиками их называть нельзя, не оскорблять, чтобы их. Они также имеют какую-то частичную благодать. Так примерно нам сейчас и говорят. Мы говорим, ну это уж совсем заговорились. Вы уже совсем границ не знают, что ли? Вернемся к собору 2000 года, нашему собору Русской Православной Церкви 2000 года. Там есть определенный раздел об отношении к инославию. Там конкретно уже в 2000 году было принято такое выражение, что мы не можем с точностью сказать, не можем, есть или нет и в какой степени есть благодать у инославных. Не читали эти документы?
Нет.
Тоже интересно почитать. Уже 18-й год, правда ведь? Уже 18 лет это как принято у нас в церкви. Мы не можем с точностью сказать. Видите, наши архиереи в 2000 году уже это официально на соборе провозгласили. Если мы перестали точно быть убежденными, что у еретиков нет благодати и не может быть, и мы уже допустили в решении архиерейского собора в 2000 году, что мы не можем этого знать, хотя больше 1000 лет знали. 1500 лет знали это все. Почему в первом тысячелетии их анафему предавали всех еретиков? Зачем Вселенские соборы проводились? Выходит так, что мы сейчас просто берем и перечеркиваем все, что делали святые отцы и учителя церкви в первом тысячелетии. И этого мало. Дальше встреча нашего святейшего патриарха с Папой Римским. Там открыто вообще говорится, что вот эти недоумения и противоречия прошлого вот этого надо убрать, надо их устранить. Ну сколько можно ссориться, сколько можно спорить? Это же все обман. Это все обман. Вот мы сегодня, это простые христиане, простые овцы, слышим сегодня постоянно это в церкви. И когда мы это слышим, мы или мимо ушей пропускаем, в одно ухо улетело, в другое вылетело, или понять не можем значение этих слов. Мы простые, мы не ученые, мы не грамотные. Если нам говорят сверху так, то мы склонны этому верить. Ну, наверное, так и есть. Они же богословы, они же разбираются. Они же должны все понимать. Мы говорим, ну неужели они куда-то не туда нас поведут? Ну не может быть такого. Не может быть ведь, правда? Не может быть такого. Оно есть по факту. Оно есть по факту. Они в 19 веке это все начали делать, потому Господь упустил эту трагедию. Вот святитель Игнатий говорит, волки, облеченные вот в эту вот одежду. То есть тогда начали. Сейчас уже никаких проблем не составляет. Говорят, у католиков даже понятие более православное, о том, что Дух Святой исходит не только от Отца, но и от Сына. Более православное. Мы всегда говорили и утверждали, что Дух Святой исходит только от Отца, от Сына не исходит. Так было написано в постановлениях первых Вселенских соборов. Символ веры, так до сих пор и читаем, так его и поем. Нам говорят, нет, у католиков более православное учение. Что Дух Святой исходит не только от Отца, но и от Сына. Вот как все разрушается. Вот легко и просто. Что церковь, это не только та церковь, которая вот наша, единственная, православная, хранящая истину. А что еще в мире есть еще что? другие церкви, другие церкви. И вот у нас получается, что символ веры теперь в другом понимании начинает трактоваться, истолковываться. Верую во единую святую соборную апостольскую церковь. Слово «единую» церковно-славянское. Перевод на русский язык означает «одну». Одну святую соборную апостольскую церковь. Она одна. Так с самого начала было сказано. На русский язык перевели как «едину». «Един» значит «один». Вот как. Нам теперь это слово предлагают уже в русском звучании. И уже не «едину» говорят, а «в единую» говорят. Видите, добавляют букву «ю» к окончанию. И таким образом вот так продвигается экуменизм. Церковь единая. Их много церквей по всему миру там, много. Они все себя называют церквами. И мы их тоже, как бы, так сказать, признаем церквами. Хотя же одна церковь. Но если она одна, то она должна одной истины держаться. Если у каждого своя там истина, у каждого своя, ну какая же она единая-то получается? Она вся раздробленная, разрозненная, разорванная. Тело Христово изорвали все на куски. И мы вдруг сейчас решили, что нет. Его до конца порвать нельзя. Оно все равно связи какие-то сохраняются. Надо только вот собраться, договориться, слепиться обратно, вот эту мозаику, вот эти пазлы составить вместе, и вот это и будет, тут вся вот эта вот церковь Христова. Видите как? Вот так вот подмена понятий. Нам, простым людям, простым мирянам, непонятно, что тут опасно, ну что тут такого? Меняется догмат, меняется понимание догмата, искажение догмата, вводится ересь. В результате, если мы это проморгаем, ну мы как миряне проморгали уже, можно сказать. Если наши архиереи так ничего и не скажут, поперек этого, ничего не сделают, то сколько испытывать можно долготерпение Божие? Сколько? Тянули-тянули этот волосок, тянули-тянули, где-то же он лопнуть-то должен все равно. Если из года в год вот это все вводится, 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 вот это вот новое. Мы не понимаем смысла этого. Вот мы были слепыми овцами и остаемся слепыми овцами, если не сказать баранами. Но никто нам не мешает заглянуть чуть-чуть, поглубже туда заглянуть и разобраться в этом простом вопросе. Если вводится ложное учение, ну нельзя его принимать. Ну нельзя его принимать. Лишится церковь благодати. Вот это официальная земная церковь. Проекты постановления Критского собора приняты. В 17 году на соборе их не отменили. Вот это решение не отменили. Значит, оно что? Действует? Если оно действует, то мы приняли ересь. Если оно не действует только потому, что там проекты одобряли, понимаете, уже юридическое уже начинается вот такое вот это вот выкручивание. Через это юридическое выкручивание еще как-то можно предположить, что может все-таки не то, ну может все-таки не так еще, может все-таки не оборвали еще до конца нет. И вот так вот мы и то ли так, то ли так. Уже сегодня достаточно таких крайне левых христиан, которые говорят, нет церкви благодати уже, нет. И доказывают теоретически это 100 раз. Доказывают, что нет церкви благодати. И мы уже вынуждены говорить, что есть, потому что мы на практике это видим. И хоть что бы вы нам говорили, хоть какие бы вы умные цитаты ни приводили, мы видим в таинстве благодать. Она действует до сих пор. За это ненавидят. Не только крайне правые, но теперь крайне левые ненавидят. С которыми когда-то были в согласии и в единодушии. Вот так. Они говорят, нет уже благодати, надо уходить. Мы говорим, еще есть, рано уходить. Видите, вот как все колеблется. Вот кому человек верит теперь? За кем идти? Сколько еще держаться? Вот такие вот времена. Поэтому я не призываю к тому, чтобы мы что-то немедленно делали, куда-то бежали, или куда-то наоборот там переходили, или кого-то ругали, или письма писали. Вот мне все это безразлично. Вот мне неинтересно это все. У нас тут только одно. Успевать и готовиться надо к отчету перед Богом. Потому что если время так коротко уже, если его очень мало осталось, то дальше так баландаться туда-сюда в покаянии, в борьбе с своими страстями, с любимыми грехами продолжать дальше жить, это крайнее безумие. В наши времена это крайнее безумие. В 19 веке это было очень опасно. А сейчас, в 21 веке, ну это просто в определенный момент вот щелкнуть что-то такое. Как тогда произошло? Раз, совершенно неожиданный переворот. Ну никто не ожидал такого варианта. Что с народом случилось? За какими-то горлопанами пошли сначала матросы, потом, значит, рабочие с Путиловского завода. Думали, ну, говорит, это кучка, неужели они переверут всю Россию? Вот как поднялось все крестьянство. А что с ними-то случилось? Крестьяне, самый верный был класс, верный, преданный царю. наиболее как бы устойчиво прилеплены к вере, потому что они всегда в зависимости от природы, от погоды, от земли, от урожаев. Самый большой по численности класс населения в России, аграрная страна была. И этот класс поднялся, мы наш, мы новый мир построим. Кипит наш разум возмущенный, да, так пели? И в смертный бой вести готов. Пошли в смертный бой. Вот насколько опостылила вера, опостылила церковь родная, мать, в которой рождались для вечности. Насколько перестали верить в вечность, перестали бояться греха, перестали знать заповеди Божьи. Вот как. Это же надо при том всем, чтобы благополучно двигались столетиями, десятилетиями в 19 веке, приближаясь к этому жуткому моменту. И никто даже вот ни в какой самооценке не останавливался, что происходит. Вот как было. Ну, примерно и это же и сейчас все. Абсолютная уверенность и убежденность в том, что все делается правильно. Ведущие наши убеждены, что все делают так, как надо. Какие-то великие дела делают. Они так, видимо, убеждены. Дальше встретились в определенное время с представителями других религий. И договорились, что все молятся одному Богу. Это что ли правда? Ну как можно в это поверить? Но они же решили, они приняли, они подписали соответствующий протокол. Это кажется просто ну, каким-то страшным сном. Может, это приснилось? Нет, пожалуйста, вот в интернете сейчас любой может зайти, посмотреть результаты этого совещания в Астане, или где, в Москве, не помню. Вот так все просто. Зачем? С точки зрения мирской, политической, их можно понять. Чтобы не было противоречий между народами, населяющими Россию. Чтобы не было вот этих конфликтов. Чтобы мусульмане не воевали против православных. Чтобы православные перестали ненавидеть мусульман за то, что они там в Чечне делали, там еще где-то делали. Мы одно делаем, они говорят. Одно дело делаем, на одной земле живем. Одному Богу молимся. Ну как если у нас Бог Троица, Отец, Сын и Святой Дух? Они Троицу не признают. А почему так важно Троицу признавать? Может, это не важно? Так второе лицо Святой Троицы, Сын Божий воплотился. Сын Божий стал Сыном Человеческим. Бог и человек одновременно. Это тоже так важно, говорят. Очень важно. Потому что человеческое естество Он отдал в жертву за грехи всех людей. Этой жертвой примирил человечество с Отцом Небесным, с Творцом. Без этой жертвы и тот, кто не принимает эту жертву, нельзя спастись. Рай закрыт для таких. Мусульмане говорят, не надо ничего такого, не надо ничего. Иисус – это пророк, великий человек, чудеса совершал, но это пророк, он никакой не Сын Божий. И в Коране у них написано, что у Аллаха не было сына. Не было сына. И даже там, как говорят, я сам мечтал, есть такой сюжет, что Аллах спрашивает Иисуса. Вот я не знаю, правда или нет, передаю то, что слышу. Якобы в Коране есть такой сюжет. Почему они так уверены? Они верят в Коран. Они верят, что это откровение. И в Коране есть такой сюжет, что Аллах спрашивает Иисуса. Неужели ты говорил, что ты мой сын? Иисус ему отвечает. Конечно, нет. Не верь этому. Я никогда такого не говорил. Но после чего... Мусульманин, как он будет верить в то, что Бог есть Троица, что Иисус Христос есть Сын Божий, в Коране же написано. И при этом святейший патриарх Кирилл открыто говорит, что мы молимся с мусульманами одному Богу. Ну как вот, это за что принимать? За как? За провокацию? За новую какую-то истину? Как в это верить? Если по всем понятиям, ну никак это не увязывается, даже теоретически. На практике мы не должны ссориться с ними. Мы можем соседями быть, можем быть сослуживцами, коллегами по работе, там, партнерами по бизнесу кто-то является. Да хоть как. Хоть как. Но при этом не значит, что мы должны вместе вставать с ними и молиться. Мы ходить должны в их мечеть, они должны ходить в наш православный храм. Это же совершенно не означает. Можно держать мир. Мир. Мирное сосуществование. Не ввязываться в их вопросы веры, но их просить не ввязываться в наши вопросы веры. Недавно вот на рынке один мусульманин вот завел разговор прямо, и надо ему зачем-то было поговорить на эту тему. Я говорю, давай лучше не будем говорить на эту тему. Он говорит, ну почему? Интересный же вопрос, что у нас разного-то? Что нас разделяет? Ему так хотелось побрататься со мной, увидел, что я бородатый. Аксакалом меня обозвал. Я сначала хотел обидеться, Думаю, вот что-то взывается еще. Аксакал, кажется, уважаемый человек. И, эх, пустая голова. Чуть сейчас конфликт не развязал межнациональный и межрелигиозный. Кажется, уважаемый. Он говорит, Аксакал. Ну, чтобы я у него купил что-то. Вот, по пути, значит, на вопросы веры решил поговорить. Я говорю, слушай, у меня уже опыта хватает на эту тему. Давай не будем. Я тебя не буду задевать, ты меня не задевай. Верь, как ты веришь. Я буду верить так, как я верю. И все на этом. Ну, он... свою любовь пылкую, которую хотел, чтобы мне побольше килограмм там вложить, он притормозил, и я купил только столько, сколько я хотел. Он не сумел мне через это больше втюхать. Ну, вот так вот. Так что мы живем бок о бок, оба порой с ними. Встречаемся, общаемся, разговариваем, что-то вместе делаем. Но не надо переходить на общие религиозные какие-то практические дела. И теорию не надо разбирать, мы не богословы. Есть богословы, хотят дискутировать, пускай дискутируют. У них руки за спиной связаны, чтобы драки не было. Вот сидят, ругаются, объясняются. Полиция рядом стоит. А мы нас что, допустили до такого разговора, мы драться начнем. Я не помню, что раз приводил, нет, пример. Вот в монастыре, два насельника в монастыре, в нашем современном монастыре, так до богословствовали, что один другого чуть не задушил. Вот такие вот богословы. Ну что сделаешь? Ну если мы сами такие вот сегодняшние православные, зачем нам в полемику вступать с инославными? Но это нам, простым людям. Зачем нашим иерархам обрататься с ними, вот это непонятно. Чтобы был мир, можно мир по-другому как-то установить. Неужели раньше на Руси не жили эти же самые народы? Неужели не умели как-то общаться и делать общие дела, даже воевать вместе, родину защищать, и то умели? Вот православных выстроили. Идет священник, кропит всех святой водой. Вот мусульман выстроили, отдельный ряд. И там мулла их как-то там благословляет по-своему. И вместе пошли в бой. Никто же не навязывал общую веру. Сейчас, говорят, в армии приезжает православный священник, выстраивают целую роту солдат, среди них там несколько неверующих людей вообще, если не больше половины, несколько там мусульман, например. И говорят, сейчас мы будем молебен и окропление святой водой. Мусульмане говорят, нам нельзя, командиру докладывают. Он говорит, ну все, не можете, значит, в сторону. А неверующие стоят и скрипят зубами, представляете? И что же кропят святой водой? А они неверующие люди. Им противно православие. Но они же в строю, они же в армии. Они же не могут сказать, что я тоже выйду из строя. И он скажет, командир скажет, ты что, мусульманин? Скажет, я русский. Ну, русский, значит, стой, ты крещеный. Крещеный, стой. А потом, вот ребята говорят, православные, которых там несколько человек в роте, например, потом говорят, эти неверующие потом высказывают, ваши попыдры достали уже нас. Льют на нас эту воду, нам это противно все, мы это все не хотим. Что у вас за вера такая? Почему вы насильно навязывают? А православные отдуваются за командиров, за священников, которые это делают. Отдуваются, говорят, ребята, вы на нас не наезжайте, не мы это придумали. Мы тоже не согласны с этим. Неверующие, все выйди из строя, лучше бы так было. А верующие пускай на молебне стоят. Вот это было бы правильно. Ну такая вот у нас, такое общество, такая армия. В которой верующих нет почти. Пришли из боя, только что пули свистели, снаряды рвались. Это современная армия. Пришли в таком потрясении, в ужасном, живые остались, слава Богу. Открывают планшеты, начинают смотреть всякую дрянь. Зачем? Разгрузиться надо. И это никто не запрещает. Это методика, психологическая методика разгрузки. Еще можно выпить. А что смотрят там? Догадываются, что там смотрят? Да, и говорить даже неудобно, что там смотрят. На самых низменных инстинктах сыграть надо, чтобы кровь оттекла от мозгов и от мышц и ушла бы в определенное место. И там бы, а здесь бы расслабление было. Вот так. Завтра снова стрелять, и могут убить. И такой человек, которого завтра убьют, он как предстанет на суд Божий? А вот в таких страстях вот и предстанет. Вот в таких. В махровых страстях. Дальше что будет? После того, как его похоронят? Или когда будут хоронить? Панихиду отслужат, правда ли? Со святыми упокой Христе, душу раба твоего. Вот так. Вот такая профанация кругом повсеместно. Это все благословляется сверху. Это все исполняют архиереи, благословляют пастыри. Там же договор заключен с вооруженными силами, заключен. Те сделали главное дело, документы подписали, внизу все исполняют. Как исполняют? Да хоть как исполняют. Я вот помню, первый год работал в епархии, 99-й год, и там выпустили книжку напечатали ее, сборник каких-то статей для военнослужащих. Значит, типа как закон Божий для военнослужащих. Напечатали ее, раздавали всем священникам, священники должны были ее купить и использовать ее при работе с вооруженными силами. Я помню, как-то что-то не лень было, заглянул, что за книжка. Под любое углавление, там, учение о Святой Троице. Открываю эту главу, читаю, на серьезном богословском уровне излагается учение о Святой Троице. Я думаю, во, вот этим солдатам, которых 18 лет пацанов притащили туда, не знаю, кто как к ним относится, как они вообще там живут в этой армии, какой там порядок, какая дисциплина, слухи были в те годы, как там это все было у нас в армии. Их пригоняют в клуб, а они охотно идут в клуб. Знаете почему? А мы же просто вот дрыхнуть, хотя бы чуть-чуть. Спать не дают им, гоняют, ночью подъем, с утра пораньше подъем, тут марш-бросок, в баню сводили, потом на лыжи поставили, говорят, погнали пробежку. Пол взвода в санчасть. Зачем? Для чего это делается? Им урок о Святой Троице предлагается. Как это делалось? Иеромонах приезжает из монастыря, ну и вот в той части, в которой я был, и там привозил как раз это все. У него чемодан с принадлежностями. И вот эта книжка. И сегодня раздел Святой Троицы изучаем. И он берет и монотонно читает по этой книжке. Учение о Святой Троице. Солдаты дружно спят в зале. Они довольны. Им хоть дали вот 2 часа отдохнуть. Не бегать не надо. Не носиться, не работать. Никто не орет. Усыпающе монотонно звучит голос иеромонаха. Учение о Святой Троице. Там что понять-то можно? Вот так вот оно делается. Я не знаю, как что сейчас изменилось за эти 15 лет. Не думаю, что что-нибудь там кардинально могло измениться, если еще что-нибудь похуже не стало. Дальше святитель Игнатий предупреждает. Откровенность очень опасна в наше время. Это мне, видимо, это предупреждение, но специально написал. Откровенность очень опасна в наше время. Потому что некоторые по превратному пониманию своего положения считают обязанностью своей выведать, чтобы потом выведанное передавать. Вероятно, это делается и с целью послужиться. То есть стукачи были в его время, он открыто об этом говорит. Что вслух говорит, вот эти вещи, он говорит, очень опасно. Только в личных письмах своим личным друзьям и родственникам. Вот где это можно было писать, и вот где это можно было говорить. Вот так. 19 век, середина. Такое доверие в церкви, такие взаимоотношения, стукачество в том числе тоже. Я переживал в Серговой пустыне ту эпоху, во время которой неверие и наглое насилие, назвавшись православием, я вот тут читал даже, как это понять-то вообще можно, ужас написано, в которой неверие и наглое насилие, назвавшись православием, сокрушали нашу изветшавшую церковную иерархию, насмехались и издевались над всем священным. Вот как. То есть он на себе это испытывал. Он не просто пишет что-то постороннее. На себе это все испытывал. Результаты этих действий поныне ощущаются очень сильно. Дальше он объясняет, почему это его лично касалось. По милости Божией желаю всем простить все. То есть это против него. Он на себе, на своей шкуре вот испытывал такое давление. И насмешки, и издевки, и притеснения, и желание сослать его на Соловки, чтобы там его здоровье окончательно уже подорвать и умертвить его вот таким способом, как бы не напрямую, а косвенно. Презрение, разные слухи о нем там и прочее. Зависть, откровенно открытая зависть. Более того, никого не считать провинившимся предо мной. То есть всех прощает, как и положено православному человеку. Вот незадолго перед кончиной уже он пишет такие письма. 65-й год, а почил он, по-моему, в 67-м году, да? Но действия врагов Церкви и Христа желаю понимать и признавать тем, что они есть. То есть им прощаю лично, как личным врагам. Но то, что они сделали против Церкви и против Христа, должно так и называться. Как злом, который они сделали против Церкви и против Христа. Потому что за это и ответят перед Христом. Так оно все и будет. Вот и нам, простым людям, нужно уметь видеть дефекты и недостатки в лице нашего священноначалия, пусть это архипастыри или пастыри, но осуждать действия, если мы точно знаем, что это действие ошибочное, неправильное, вопреки Христу, вопреки заповеди, вопреки канонам, например, вопреки Евангелию, но при этом сожалеть о них. Если мы, к сожалению, не научимся о них, мы просто будем осуждать. Тогда мы сами будем согрешать. Тогда чем мы лучше-то их? Они грешат, мы грешим. Какая разница? Они за свой грех отвечать будут, в ад пойдут. Мы за свои грехи также будем отвечать и тоже в ад пойдем. Что будет приятней в одном месте находиться там и предполагать, что эти в другом углу там тоже жарятся, чем какая в этом приятность будет? Нет, мы как христиане должны по-другому поступать. Они не понимают, что делают. Вот сегодняшние они во многом не понимают, что делают. Забыли православие. Или их никто не научил. Или они сами не захотели его учить. Или под действием внешней обстановки, влияние каких-то более сильных над ними, или боязнь за место свое, или там еще за что-то, за свой авторитет, или по тщеславию, торгуют истиной, предают истину. И в нравственном предании, и уже в догматическом предании. Итак, нужно называть эти грехи грехами, нужно оценивать их как грехи опаснейшие, грехи против Христа, против Церкви, но при этом сожалеть, не переставать о них сожалеть. Закон ведь есть, закон. Не милости, в суд не сотворшим милости. Так? Вроде бы, да? Блаженны милостивые, только они помилованы будут. Вот эта милостивость должна выражаться в сожалении о них. В сожалении. Вот что бы они ни творили, как бы они там не разрушали Церковь, как бы они не показывали какие-то ужасные примеры своей жизнью, своим поведением, отвращающие от Церкви, отталкивающие от Христа, все равно же сожалеть о них. Грешат, страшно грешат. Этими грехами дорогу в себе в ад мастят. Уже укатились почти. И за собой тянут вон сотни и тысячи последних, кто еще в храм ходит. И что поделаешь? Изменить-то ничего нельзя. Вот сегодня есть такие горячие христиане, горячие головы. Кипит наш разум возмущенный. Точно революционное настроение. Говорят, надо сделать то, надо сделать это. Надо их вот так проклясть, молебны служить, в которых, значит, их там чуть не проклинать и прочее. Какой молебен такой? Кому молебен такой, чтобы проклятие на них пришло? На тех, кто разрушает церковь, нет такого молебна. Сатанинский какой-то молебен будет. Вот в разумлении их, может быть, да. А в разумлении. Ну, если этот молебен даст какой-то результат. Вот недавно один из отцов, в интернете смотрел его короткое выступление, он говорит, вот, автокефалию собираются дать, значит, Украинской Раскольнической Церкви. Автокефалию. Ее признают официальной. Последствия самые невероятные могут быть от этого. И что говорят? Ну это еще не значит, что это все у него получится. Он же тоже под Богом ходит. Да, а может быть Бог ему запретит это. Вот давайте встанем все на колени. Вот сегодня, говорят, вечером. И все помолимся. Господи, не попусти вот этому быть. Уже вот то, что он Варфоломей затеял, причем не называет его Константинопольский патриарх, а просто по имени уже шпает Варфоломей. А когда нашего патриарха святейшего Кирилла просто стали называть еретиком, все возмущаются. Так и того нельзя называть просто по имени. Его же еще не извергли из сана. Из сана не извергли, все Варфоломей стал. Почему? Враг автокефалию дает вот этой незаконной православной церкви. Ну, конечно, это ужасно. Ужасно может привести к огромной трагедии, гражданского плана трагедии. Она почему трагедия там может произойти? Как только дадут официальный статус, вот той, которая сегодня раскольническая часть, дальше вопрос власти. Понимаете, власть получает право свою, которую они теперь будут считать законной церковью, а эти признают безблагодатной. И вы что брешете, скажут? Больше вам не только помогать ничем не будем, дальше мы вас будем постепенно лишать ваших приходов, ваших храмов, ваших монастырей. А это будет делать силой. И если не пойдет армия украинская, официально это делать, и полиция, кто там пойдет делать? Вы знаете же, кто там делал уже? Правый сектор. К чему это приведет? К крови. Вот кому это надо? Это надо тем, за бугром. Они в Сирии не развязали ядерную войну, они сейчас здесь будут пытаться ее развязать. Им надо раздолбать Россию, вот и все. И сирийский, этот самый Константинопольский патриарх Варфоломей, видимо, находится под управлением американцев. Под полным управлением американцев. Что сказали, сейчас кто будет делать? Вот какие времена. Вот так церковь даже используют в любых политических целях. В любых. Даже с целью развязать эту кровавую бойню. Дальше говорит святитель Игнатий. Ведь антихрист назовет себя Христом. Вот когда придет антихрист, он тоже назовет себя спасителем. Сейчас как это звучит, знаете, современное название? Машиах. Почему его будут утверждать именно как спасителя, как мессию? Почему? Ну, потому что в иудаизме же, они же не верят, что Христос был Мессия, да? Священное Писание Ветхого Завета предсказывает приход в мир Мессии. Так? Они тоже Ветхий Завет продолжают почитать. Мы говорим, что Он пришел. Они говорят, Он не приходил. Мало того, исторические и факты из Священного Писания говорят, что они же Его и убили. Им сейчас стыдно признавать это. Они бы хотели убрать Священное Писание, но пока еще не дошли до того, чтобы убрать наше Священное Писание вообще. Но своего Мессию-то они до сих пор ждут. И они всячески готовят его приход. Но для его прихода нужны исполнение нескольких обстоятельств внешних в мире. И вот это надо вот как-то разыграть сейчас, и все. И они его продвинут. Вот как. И это будет Мессия. И поэтому святитель Игнатий говорит, он что же себя Христом назовет, то есть Мессией. Он будет тем Мессией, который что придет сделать? Учредить мир на земле. Какой-то определенный достаток. Войны все устранить. Накормить, напоить, дать хлеба и зрелищ, как это во времена всех революций предлагался вот этот лозунг. Вот он так же примерно будет действовать, и что народ, как отреагирует на его появление? Бегом, в очередь бегом. Люди побегут, чтобы получить вот это самое драгоценное начертание, с помощью которого появится доступ к благам этого мира. Вот и все. Осталась небольшая заварушка. Ее надо разыграть каким-то путем. Путем политическим, религиозным. Религиозное перевести в военное, потом или еще как-то. И на фоне этих потрясений запугать все народы. А после этого, наконец, раз, запретить этим воинам всем быть одним махом. И тот, кто запретит этому быть, даст обещание, что он все это урегулирует, все это настроит, можно не бояться дальше. Но наличные деньги надо убрать. А доступ к всем благам будет вот через это современную форму. Форма, которая выражается в этом начертании с тремя шестерками. К примеру, так как. Которую удобнее всего ставить на тело, на правую руку или на лицо, чтобы не потерял никто. Вот и все. Вот и финал. Поэтому, когда мы говорим о 19 веке, состоянии церкви 19 века, и сравниваем с сегодняшним состоянием церкви 21 века, мы должны понимать, что дело сегодня намного, в несколько раз хуже, чем было в 19 веке. В результате того состояния церкви 19 века Бог вынужден был, говорю человеческим языком, попустить эту трагедию в России, которая была тренировкой, репетицией прихода Антихриста. А сегодня при таком худом положении земной церкви уже ничего не остается Богу, потому что уже нет людей, которые рождаются для вечности. Покаяние не проповедуется. Покаяние заменяется культурно-массовой работой всем внешним, абсолютно всем внешним. А догматы уже расшатываются и почти раскачали, и почти порвали эту последнюю ниточку, по которой еще благодать продолжает поступать в церковь. Ну а чего еще ждать? Сколько еще ждать? Еще чего-то, видимо, дожидается Господь последнего уже, но его быстро сделают. Поэтому нам, христианам, если мы думаем о вечности, нужно торопиться. Вот, вывод один-единственный. Ничего нельзя изменить, никак на это все повлиять нельзя. Это Божье попущение, и никто против него ничего не сможет сделать. То, чему попустил быть Бог, никто из людей не может отменить ничем. Так, после той революции 17-го года еще же были попытки устранить эту власть Советов. Ничего не получилось. Хотя пытались. Не было благословения Божьего. Так и сейчас, кто бы что ни пытался делать, церковь-то не изменить. Надо менять церковь. Ни общество надо менять, ни президентов не надо менять, ни партии не надо менять. Православие надо бы реанимировать, а некому. И нет такой силы. Вот в других разделах, где святитель Игнатий говорит о монашестве, он там прямо говорит, нет этой силы больше в церкви, которая могла бы возродить православие. Нет ее больше. В 19 веке не было. Сейчас ему просто неоткуда взяться. Итак, ведь и явление его, Антихриста, должно признавать справедливым попущением Божьим. Но самому лицу его действиям, то есть самому Антихристу, нужно давать правильную цену. Несмотря на то, что попустит Бог прийти Антихристу, мы должны понимать, что это попущение Божие на зло, которое мы сами на себя натянули, которое мы сами к себе привлекали и привлекаем. И в конечном итоге оно коснется нас в тот момент, когда Господь увидит, что уже долготерпению пришел конец. Не то, что Господь еще ждет, может что-то исправиться. Если свидетель Игнатий понимал в 19 веке, что исправить ничего нельзя, значит, чего еще ждет Господь? Последнего, чего ждет? И там, когда он говорил это, в середине 19 века, еще не сразу пришла развязка. Еще прошло 50 лет до той кровавой бойни, еще 50 лет, еще несколько десятилетий отсрочки долгов. А сейчас чего еще ждет Господь? Остаток спасающихся. Сейчас последняя только причина. Если еще есть этот небольшой остаток спасающихся, Господь дает возможность достигнуть вот этого перелома духовного внутри себя, внутри своего сердца, так, чтобы можно было такого человека принять в небесное обитель. Вот сколько таких еще есть по всему миру, вот мое предположение такое, что именно по этой причине еще Господь дает отсрочку. Потому что еще благодать в церкви еще остается, продолжает действовать. Если ее не будет в церкви, в официальной, тогда уже вообще церковь останется только где-то вот уже в самых таких потаенных местах, а тогда кому еще спасаться? Больше уже некому, только тем, кто там останется в тайниках. Какое время для поддержания церкви нужно быть во главе управления светскому лицу? Вот он говорит о такой странной вещи, что синод, и управляет синодом гражданский человек, обер-прокурор. И вот он говорит, что это неспроста. Какое время? То есть в церкви во главе должно быть управление светского человека. Потому что обуявшая соль способна только быть попираемую человеками. Вот так он уже оценивает архиереев. Архиереи сами, говорят, уже не способны управлять церковью стали в 19 веке. В середине 19 века.
А? КГБ было в советское время.
Ну, в советское время, да, еще покруче было, да. Там в царской России еще не было такого совсем, да, но как бы у них цель-то все равно была, и обер-прокурора была цель как-то удержать православие. В то время они понимали, что если православие развалится совсем, ну, то и Россия, как страна без православия, она уже не будет Россией. Поэтому еще обер-прокурор еще делал попытку какую-то, как лицо гражданское, удержать, что ли, вот это падение, в котором стремительно все это дело двигалось. Впрочем, святой Афанасий Великий говорит, что одним из признаков приблизившегося пришествия Антихриста будет переход церковного управления из рук архипастырей в руки светских сановников. Вот, оказывается, предсказывал это святитель Афанасий Великий. Вот. Где нашел этот святитель Игнатий, не знаю, ссылку точно он не дает. Признак очень верный. И когда это все было в России, он уже это понимал, что он верный признак того, что скоро развал. Это не может состояться иначе, как при утрате духовенством своего существенного духовного значения. То есть, если лица священного сана остаются администраторами, которые организуют работу прихода так, чтобы по графику, по времени было богослужение, чтобы подпевание было тогда, когда заказали, и никому не отказывать, чтобы крестили всех, кто попросил, чтобы венчали всех, кто этого захотел, квартиру осветить, пожалуйста, машину осветить, пожалуйста. Это же администрирование обыкновенное. И со священника, со настоятеля это и спрашивают. Он это и обязан делать. Настоятель священник. Отчет в епархию, который подается. Там примерно вот эти графы все и написаны. У нас, помню, когда новый архиерей приехал на нашу кафедру в Екатеринбург, то предыдущий архиерей несколько лет утверждал оглашение, что перед крещением обязательно оглашать. Дал поручение, там, разработали программу какую-то, там, 12, что ли, занятий, предполагалось, какие-то темы надо было рассмотреть. Ну, то есть была группа священников инициативных, которые все как-то уже у себя в приходе применяли. Архиерей это все благословил. Вроде бы там начали заводить с трудом начали заводить. Приехал новый митрополит и в ближайшее же время наградил своей медалью одного священника, который был начальником миссионерского отдела, наградил медалью за то, что он в год окрестил там 500, что ли, человек. 500 человек в год окрестил. Священники возразили, возмутились, которые на собрании сидели, говорят, он как сумел столько народу-то окрестить? У нас вроде бы оглашать полагается. И кто-то из зала его спросил при награждении там медалью этого священника. Ты как столько народу огласил успел? 500 человек в год. Ты когда их оглашал? И вот так выкрутился ловко, говорит, у меня же не девочки оглашают, я же сам оглашаю. То есть еще того, еще больше про себя правды рассказал, что он сам, оказывается, оглашает, и так оглашает, что 500 человек наоглашал, вот и окрестил. Вот так разрушается даже то, что еле-еле создавалось, еле-еле. Поощряются те, кто без всякого оглашения крестят по первому же требованию. Ему еще и медаль дают. И никого он там, конечно, не оглашал. В деревне, в дыре. В деревне, в дыре служил, сам в городе живя, и приезжал туда только на богослужение, и накрестил 500 человек. Откуда накрестил? Потому что в городе начали оглашать, и какое-то препятствие для людей. А туда, пожалуйста, только деньги платили. Ехали в пригород, и там крестились. Вот в результате архиерей одобрил именно такой вариант. Но после этого кто будет оглашать? Кого и заставляли, те и то не ставят. Итак, существенное свое духовное значение пастыри утратили. Своей той энергии, порождаемой решительным отрешением от мира. Что за энергия? Это благодать. В пастыре должна быть благодать в действии, которые мы должны видеть. В их поведении, в их облике, в образе, в речи, в поступках, в движении, в жестах, в мимике, во всем. В том, как они относятся к мирянам, как они ведут богослужение, как терпят нас на исповеди, как дают нам время для того, чтобы мы рассказывали свои проблемы, как учат нас добросовестно с утра до вечера, каждую неделю. Если бы это миряне видели в пастыре, ну, конечно, бы тогда видели в них отцов заботливых, учителей, наставников, таких попечителей. А когда есть администратор? Администратор, который холодный, замкнутый, закрытый, не дорвешься, не доберешься, всегда занят, всегда кто-то бежит. Тут у него отпевание, там у него освящение, там какая-то важная встреча, туда-сюда. Миряне расходятся, опустив голову в своих страстях и грехах. На исповеди быстрее, 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 15 минут, там вон какая очередь. Вот такие обстоятельства. Итак, вот та главная, как он говорит, эта энергия духовная, она утрачена, ее нет. Не видно ее. Но раз не видно, значит, отрешения от мира нет, значит, страсти. Вот он мир в этих страстях присутствует, если в сердце, хоть и пастырь или архипастырь, то и жизнь у него другая будет. Не будет признаков благодати в нем. Вот как. У нас с вами такое впечатление есть, что когда хиротония совершается, то священник сразу становится каким-то чуть не святым человеком, и у него появляются какие-то дары особые. Может, он прозорливый сразу делается? Может, чудотворец? Может, бесов изгонять теперь может? Ну а что дает хиротония тогда? Мы зачем к ним ходим тогда? Хиротония что-то дает? Ангел. Представляете, человеку от Бога ангел, который совершает таинство, даже если священник станет в грехи впадет смертный. Даже если он в грехи впадет. Даже если он безобразие какие-то будет совершать, пока его из сана не извергнут, ангел, представленный в хиротоне, будет совершать таинство. И мы должны в это верить, приходя даже к самому такому священнику, который, может быть, уже доверие вообще не вызывает. Хорошо, конечно, если есть другой, идти к другому, который привлекает своим вниманием, заботливостью, верой своей, своим покаянным настроением, но если нет другого рядом, таинство все равно будет совершаться. Пастырь не становится святым. При хиротоне у него даже не появляется свойство терпения. Нас же надо терпеть. Когда нас много, и мы все со своими проблемами, нас просто надо терпеть. Он не становится прозорливым. Он не видит наши грехи, не видит наши души. То есть с точки зрения его личного состояния он не меняется. Если только он развивал в себе какие-то добродетели в предыдущей своей христианской жизни, был христианином много лет, может не один десяток лет, и живя в покаянии долгое время, и борьбу со страстями вел, и добродетели в себе развивал, то говорят, что хиротония, она усиливает действие добродетели в человеке. При рукоположении оно может быть усилено. Как действие благодати, законно, оно развивает в человеке добродетели. Поэтому даже терпение в пастырях автоматически при хиротонии не появляется. Поэтому они и устают, они и нервничают, они и срываются, они могут там накричать на кого-то из своих подчиненных. И даже в алтаре порой слышно, как кричат на алтарников, что он не вовремя подал кадила, например. Даже вот такие немощи бывают. И все это надо терпеть, снисходить. Пока и сана не извергли, надеемся, что танец совершается. Справедливо заметил граф, то есть оберпрокурор, с которым он имел общение, что чиновничеством уничтожено в церкви существенное значение иерархии. Чиновничество, состояние чиновников. То есть не тех архипастырей, которые должны быть отцами отцов, а чиновничество. То есть чистое администрирование, как у чиновников. Вот какое отношение. И этим их существенное значение в церкви, оно, конечно, уничтожается. То есть они смотрят уже на свою должность, на свой сан, на свое звание, на свои обязанности мирским взглядом. Как администратор, как директор, как начальник там, и прочее, прочее. Даже приходится иногда говорить так, что ну вот, хорошо, поставили настоятелем, молодой, еще опыта жизненного нет, еще возраст не тот, еще практики даже житейской нет порой у священника. Стал настоятелем, начинает руководить. Хорошо, если способности были заложены, если вообще навык управлять людьми был, где-то хотя бы приобрел или по наследству, а если даже этого нет? Даже это не получается вот как-то так настроить, чтобы оно работало. Приходится применять резкость, грубость, угрозы. Шашку, говорят, достают по временам, начинают размахивать. Сейчас всех разгоню, сейчас всех сокращу там, и так далее. Но что с нас взять? Больные овцы. Больные овцы. Нас же исправлять надо. Поскольку православных нет, нормальных, как говорят, завхозом не поставишь православного, говорят, не тянет никто. Сантехником не поставишь, электриком не поставишь. А кого ставят? Ну, говорит, приходится нанимать из мира. Неверующих? Неверующих. Курит и пьют, зато работу выполняют. Вот же как бывает. Курьез. В церкви не находятся из прихода таких верующих людей, православных, которые могли бы вести какую-то хозяйственную работу, эту же административную работу, финансовую работу. Вот как все серьезно. Вот так больна сегодня земная церковь. И вот это вот чиновничество уничтожило связь между пастырями и пастырами. Смотрите, как страшно. 19 век все пишет свидетель Игнатий. Между пастырями и пастырами нет связи. Связь разорвана. А кто тогда пастырь ставит? Пастырь без стада это кто? Ну не поймешь кто. Он не пастырь. Тогда кто? В Евангелии есть пример. Наемник от работы ушел. Примерно так. Наемник от работы ушел, дальше своя жизнь, свои дела. Они и правду говорят так. Вот есть какое-то видео в московской, кажется, да, в московской епархии по Москве собрание было, в котором один из священников делает доклад о состоянии священников семей, их семей. Смотрели в интернете, нет? О состоянии семей священников. И он приводит ужасные совершенно факты. Сколько семей развалилось, семей священников развалилось. У скольких конфликты, у скольких скандалов постоянные. Оказывается, матушки почему-то неверующие бывают, неверующие. Хотя вроде бы знала, что замуж выходит за будущего священника. Там свои страсти, там свои проблемы. Матушки в храм не ходят, причащаться не хотят. Дети чуть-чуть подрастут, тоже причащаться не хотят ходить. Никого не слушаются. Денег, говорят, не хватает, и начинают жаловаться, какая тяжелая жизнь. Вот как. Я пока смотрел это видео, и жалко вроде бы их, потому что понятно, какая это нож, свалили на себя, не рассчитав, не понимая, какая это ноша, не готовы к ней, хотя семинарию закончили. А мысль такая появилась, вы, отцы, в народ-то идите, опуститесь, посмотрите, простой народ как живет. В простом народе немного лучше, чем у вас. Если вам зарплату 50 тысяч там платят и говорят, этого не хватает, то в народе порой 30-40 там заработать не могут. Как-то тоже должны жить. А вот говорят, у нас же детей много. У отцов в церкви много детей. И говорят, что воспитывать их некогда. Представляете, а что будет дальше? Если отец не будет воспитывать детей, кто будет воспитывать? Мать одна? Мать не может воспитать детей одна. Или мать должна выполнять функции и матери, и отца. То есть уметь и наказывать, и ремнем должна пороть, если необходимо, и в углы ставить, и лишать там сладости, и на улицу не выпускать, воспитывать же надо. А они говорят, неуправляемые, а папе некогда. Папа все время в храме. Ну, если семья священника не является образцом, то с нас-то что взять? Если он не знает, как своих воспитать, то как он наших воспитает? А мы по наивности с вами до 7 лет ребеночка доводим на причастие, 7 лет исполняется, надо на исповедь идти. Кто научит ребенка исповедоваться? Ну, мы как думаем? Ну, батюшка научит, да? Батюшка научит. Мы 7 лет приводим, батюшка нам 7 лет исполнилось уже. Что, исповедоваться надо? Да, исповедоваться. Готовились? Нет, ну мы же не умеем. Ну, ладно, идите, мы сейчас поговорим с ним. И батюшка поговорит с нашим шалопаем. Поговорит о чем-нибудь там. Так. Ну, хорошо, ну, молодец. Ну, ты не прекращай ходить причащаться. Договорились. Покаяние было? 7 лет требуется исповедь. Исповедь – это не формальный акт зачтения каких-то своих недостатков. Это раскаяние в грехах. Надо грехи признавать уже в 7 лет. Знать должен ребенок грехи. И должен не каяться, хотя бы на детском уровне. Сам не умеет, с мамой или с папой должен каяться вечером. С поклонами или как это все организует папа или мама. Нет покаяния. И начинает причащать себе в осуждение с 7 лет. Потому что за грехи с 7 лет ответственность предполагается. К чему это приводит дальше? К 11 годам его в храм уже не затащить. А в 13-15 лет он говорит, все, все, знать не хочу вашу церковь. Все. Вот такие трагедии. Где у нас подрастающее поколение в храмах? Его нет. Сейчас надо как затянуть? Спортивной, культурно-массовой работы. Надо с детьми заниматься. Говорят, школы будем организовывать, детские сады. В приходской школе в праздник на 10-й по приказу директора всех строим, ведут в храм на причастие. Строим. Вопрос возникает, но они накануне-то готовились. Им кто-то помогал приготовиться к исповеди-то хотя бы. Родители с ними занимались или в школе урок покаяния для них проводили. Кто это делал-то все? Нет, строим, важно, чтобы пошли причащаться. Вот взгляд уже какой. Вот так, такой взгляд. 10-й праздник, надо причащаться. Если найдется родитель, который говорит, моего на причастие не отправляйте. Он с понедельника начинает вел себя так, 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 так. Кто-то не делал, кто-то наоборот делал. Он не каялся, он не исправлялся. Моего на причастие не отправляйте. Ну как так? Все идут на причастие, ваш не идет на причастие. Начинается спор с директором. Представляете, вот какой взгляд. Чисто плотский взгляд. Причастие – это таблетка, это лекарство, которое надо дать, чтобы этот балдуй начал хорошо заниматься в школе. А перестал на переменах дурить. Вот примерно такой взгляд. А потом никто не хочет посмотреть, они на перемене, что на голову ходят. Им что дерутся? Почему эти столкнулись с такой скоростью, бежали, отвернуть друг от друга не успели, так столкнулись, что наши носы друг другу разбили в кровь. Это почему так произошло? Они безумными делаются после такого причастия в осуждении. У них дурь прет через верх. Они неуправляемые на урок. Это с какой свалилось стороны? Со стороны покаяния, что ли, такое приходит? Или наоборот? Вот так мы в семьях сами этого не делаем. Вот эту работу, если не умеем делать в отношении личности себя, в отношении детей-то тоже не сумеем. Как мы их научим тому, чего сами не знаем? Мы должны их научить. Один там дедушка такой говорит, я вот, говорит, пытаюсь своих воспитывать, но меня же никто не слушает. Меня, говорит, чудаком называют. Я говорю, ну что, вообще авторитета нет? Он говорит, вообще авторитета никакого нет. Ни у детей, ни у внуков. Я говорю, ну что вам остается делать? Пророка в своем отечестве нет? Нет. Не сумели заработать авторитет вот за эти годы? Сейчас вы его так насильно не навяжете. Говорит, ну я же вижу, они же все же разболтанные, все же погибают. Взрослые в своем, дети уже в своем. Что делать? А вот теперь уходите в свой уголок. Вставать на коленочки и вопить. Господи, вот что натворил. Я. Вот что я насеял. Своих детей засеял. Они это же все засеяли в своих детей. Теперь и дети мои такие огорчают меня. И внуки, от которых хоть локоть кусай, но не дотянешься. Господи, ты за это все с меня спросишь. Как я буду отвечать, Господи? Слово мое они слушать не хотят. То ли слово слишком горькое, то ли я для них слишком противный. То ли самомнение в них такое заложил, что как сам только в 50 с лишним лет к вере стал приходить, они говорят, не лезь, папа, не трожь нас, будет нам 55, как тебе, потом будем к вере потихоньку приходить. Он говорит, да вы не доживете, говорит, конец света придет. Ой, молчи, чудак ты. Вот так, вот так. Плакать остается и отдавать в руки Божьи. Господи, если есть еще какое-то средство для них, то ты его применишь, Господи. Случится он не скоро, может, тогда они хотя бы начнут думать о том, о чем сейчас не хотели думать. Но сколько разное бывает. Бывают и травмы, всякие трагические происшествия, и ожоги, и случаи смертельные бывают для потрясения родителей. Ребеночек умер один в 6 лет. Родители наркоманы оба, а бабушка воспитывала ребенка. И колотили ее, и она их там колотила. Пыталась от этих наркотиков их отвадить. Вот. Эту девочку, она до 6 лет, все по больницам, по больницам. Девочка по ночам орала с закрытыми глазами, когда родителей дома не было. На другой день выяснялось, что они раскололись в эту ночь. Где-то в притоне находили и кололись. Девочка орала с закрытыми глазами, не просыпаясь. Истерические вопли какие-то были, бабушка ничем не могла успокоить. ну, как грехи родительские напрямую влияли на ребенка даже во сне. То во сне кричала акула, акула, акула. То есть какими видами там бес пугали, неизвестно. В 6 лет после очередной болезни, ну, постоянно болел ребенок, умерла. Умерла эта девочка. И вот отпевали, когда в гробике лежала зеленочка вся там помазанная. Ну, что, ребенок 6-летний. Папа рыдал, воплем рыдал. Прямо в храме, не стыдясь никого. Но у него еще были какие-то такие душевные от матери такие переживания. А мать стояла так, как с мертвым сердцем вообще стояла. Она еще тяжелее, как человек была. Этот рыдал на взрыв, что-то пытался там выкрикнуть. Вот, прости нас. А вот Господь забрал в 6 лет. Видите как? Если еще бы дать жить ребеночку, с 7 лет ответственность наступает. За грехи надо уже будет отвечать. Господь же видел наперед, что дальше у этого ребеночка жизнь худая будет. Пойдет по маминым и папиным стопам. И в 6 лет вот попустил очередной раз. Подобная же болезнь, каких десяток было эти болезни. Она их все таскала в больницу, таскала. Там же врачи ее знали там и по имени, и все. И без очереди их всегда принимали. Вот, а в 6 лет вот умерла. Оказалось, что у ребеночка заражение, ВИЧ, кажется, было, что ли. Ну, при зачатии сразу в ребенка заложили это все, в каком виде зачинали. Такое ребенку досталось. Поэтому вот такая была ослабленность организма, иммунитета не было, всеми болезнями болела. И вот очередная болезнь ее и к кончине привела. Вот как народ живет. Значит, уничтожена связь между пастырями и паствою, а миролюбие, ненасытное стремление к суетным почестям, к накоплению капиталов, уничтожило в пастырях христиан. То есть миролюбие – это вот эти все страсти. Оно уничтожает у нас христианское звание, состояние христианское уничтожает. И фактически он говорит, вот пастыри, а они не христиане, их нельзя назвать по сути христианами. У нас же как традиция, крещен – все христианин. Крест носишь, все, христианин. Все свой. В храм заходил несколько раз в год, все, ты христианин. В статистику тебя включают 100 миллионов. 100 миллионов православных крещенных христиан. В конечном итоге, если смотреть по сути, по внутреннему состоянию, он говорит, уничтожено у них звание, это христианство, даже в пастырях. Мне страшно на этих словах делать акцент. Но цель разговора именно такая, чтобы вы поняли состояние архипастыри и пастыри 19 века, чтобы нам было понятно, почему это все случилось, почему в 20 веке. И из этого опять сделать вывод, каково было тогда и каково сейчас сравнить, ну и тогда уже думать, что нам теперь ждать, до какой степени можно надеяться на благополучие. Дальше слова еще более грубые. Вот христиан в них уничтожило, в пастырях, оставила в них лишь презренных, ненавистных полицейских, по ненависти их к народу, по злоупотреблению и по безнравственности. Вот круто. Круто. Вот попробуй сейчас скажи такое. Камнями закидают сразу же. И он не мог это нигде открыто сказать, только в личных письмах самым личным близким друзьям и родственникам. Полицейские. Безнравственность. И ненависть к народу. Да. Вот еще момент очень такой существенный. Знакомство с Преосвященным Иоанном, то есть конкретно речь идет о каком-то архипастыре по имени Иоанн, показало и тебе, и мне, это он пишет кому-то письмо, с кем они вместе были у этого Преосвященного Иоанна, конкретно это его брат Петр Александрович, он ему пишет, показало тебе и мне положение церкви. В высших пастырях ее осталось слабое, темное, сбивчивое, неправильное понимание по букве, убивающей духовную жизнь в христианском обществе, уничтожающей христианство, которое есть дело, а не буква. Вот побеседовали, и они делают вывод такой. Вот каково состояние архипастырей. Сбивчивое, смутное понятие о вере. Только по букве если, а по духу уже далеки-далеки. Иоанн просто откровение других, и только. Он просто разоткровенчился и наговорил им такого, видимо, что они в ужасе оба были. А другие, говорит, помалкивают, скрывают. Искать ни в ком нечего. Должно бежать в горы, в положение изолированное. Бежать в гору имеется в виду духовно уединяться. Духовно отделяться, чтобы в близкий контакт не входить. Таинство пока совершается, ходить их принимать. Но учиться и слушать слово, и подражать делам нельзя. Если слово еще говорят правильно, то еще ладно. Как фарисеи делали. Слова их слушайте, но, Господь говорит, делам их не следуйте, да? Фарисеи были более качественные руководители Ветхого Завета. А здесь говорит наоборот. И слово-то уже смутное, избивчивое. Потому что понятия такие. Дальше он говорит про архиереев. Они воспитанники академии, а я воспитанник монастыря. Следовательно, персона решительно отсталая, нисколько не подходящая к целому составу. Вот белой вороной был святитель Игнатий. Академиев не заканчивал, все не наше, другое сословие. Покаяние? О покаянии говоришь? Вообще с ума сошел. Об этом не положено говорить, уже было в 19 веке. О страстях, о внутренней молитве, ну ты, наверное, в прелести. Вот как все. Это, говорит, выпускники академии. Вот. А я, говорит, вот не вписался, не в струю попал. Здесь ведь не в струю попал, поэтому не давали печатать его статьи даже. Перечеркивали, перемарывали все, как он пишет. Сам говорит также в письмах, и не давали их печатать. Судя по духу времени и по брожению умов, должно полагать, что здание церкви, которое колеблется уже давно, поколеблется страшно и быстро. Это его пророчество, буквально, в середине 19 века. Некому остановить и противостать, некому, обратим внимание, нет той силы, которая могла бы что-либо изменить. Предпринимаемые меры поддержки заимствуются из стихии мира, то есть делали попытку некоторые как-то еще укрепить церковь, но по стихии мира это все делали, не духовно возрождая. Не возрождая духовно, потому что сами уже не знают, в чем суть этого духовного возрождения, сами его не имеем. Так заимствуя стихии мира, враждебного церкви, а скорее этими действиями ускорят падение ее, нежели остановят. Опять скажу, будет воля Божия, что посеют, то и пожнут, что посеяли, то и жнут. Обратите внимание, вот эти слова-то, они начали исполняться в начале 20 века. Вот что сеяли в предыдущее время, в 19 веке особенно, в 17-м начали пожинать. Кого первых? Коса смерти. Начала косить. Михи начала косить коса смерти первых. Вот оно как. Вот эта вот натянутая самими на себя кара, она все равно пришла. Сколько бы ни оттягивал Господь, сколько бы ни давал отсрочку этому всему, все равно долготерпение Божие кончилось. Выводов не сделали, так ничего и не поняли в 19 веке. Пришел 20-й. Ну, сейчас в 21-м надо опять вынести такое спокойное, смелое предположение, что не поняли, почему рухнули в результате 19 века, не поняли, какие были ошибки 19 века в церкви. Ни архипастыри, ни пастыри, ни мы, народ, миряне. Кстати, церковь идет в том же направлении, но в худшем варианте. Если в 19 веке культурно-массовую работу еще не начинали, просто никому в голову не пришло, это уже бы признали просто больной головой. В 19 веке еще об этом никак не могли говорить, не делали этого. Ни спортивной работой не занимались, ни культурно-массовой работой не занимались. Не было такого прямого братания с католиками, какие-то контакты там какие-то были. Были уже венчания таких пар, в которые один православный, другой не православный, например. То есть и этот процесс весь шел, но он все равно шел. Покаяние не проповедовали, аскетику, борьбу со страстями изжили полностью, о внутренней молитве запрещали говорить. Вера формальный характер приобрела везде, не только в мирянах, но и в архипастырях. Вот это всеобщее отступление, оно не могло не дать своих страшных результатов. Отступление в народе от веры, как говорит святитель Игнатий, неминуемо должно было привести к гражданским потрясениям. Неминуемо. Вот в скором времени это все исполнилось. Значит, вот что посеяли, то потом и пожинали. Так вот, братья и сестры, вот эти грустные разговоры такого опасного и даже страшного содержания, они должны дать нам какой-то импульс к тому, чтобы мы ускорили и усилили те труды покаянного содержания, которые мы предназначены, собственно говоря, в церкви.